В эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш сегодняшний разговор. Здравствуйте, господа. 14 января Россия совершила очередную варварскую атаку на украинские города. На этот раз главный сюжет новостей – гибель людей в многоэтажном доме в Днепре. Многие государства, и среди них ближайшие партнеры Украины, Польши и Литва, обвинили Россию в терроризме и призвали к быстрым поставкам необходимого стране оружия. Об этом говорили и на саммите Люблинского треугольника во Львове, формата, в который входят Польша, Литва и Украина. Президенты Польши и Литвы прибыли во Львов, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы поговорим сегодня о главных задачах этого регионального союза трех стран, из которых две входят и в Европейский Союз, и в НАТО. Насколько важным является этот формат? Насколько важным является решение Варшавы и Вильнюса передавать Украине новое вооружение и содействовать таким решениям других стран НАТО и Европейского Союза? В студии Дмитрий Тужанский, украинский политолог, директор Института Центральноевропейской стратегии. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И к нам присоединяются из Варшавы Лукаш Адамский, польский историк, эксперт по вопросам Восточной Европы, заместитель директора Центра Мирошевского. Здравствуйте, Лукаш.
Здравствуйте.
И из Вильнюса к нам присоединился Мариус Лавринавичус, литовский политический обозреватель, эксперт по вопросам международных отношений и безопасности. Здравствуйте, Мариус.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о львовском саммите лидеров Люблинского треугольника и последствиях ракетных атак России по Украине.
14 января войска России нанесли очередные ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре в 6 областях Украины. Во время обстрела российская крылатая ракета попала в 9-этажный дом в Днепре, полностью разрушив один из подъездов. Этот ракетный удар унес жизни не менее 40 человек. Судьба еще более 30 жителей дома остается неизвестной. Спасательные работы продолжаются. Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя последствия российской атаки по Днепру, заявил, что все причастные к этому террору будут привлечены к максимальной ответственности и призвал партнеров и союзников Украины предоставить больше оружия для уничтожения агрессора на поле боя.
Чи можна зупинити російський терор? Так.
Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли это сделать иначе, кроме как на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это возможно и необходимо сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? Оружие, которое наши партнеры хранят на складах и которого так ждут наши воины. Любые уговоры или время, которое просто уходит, не способны остановить террористов, которые методично убивают наш народ ракетами.
Убивают наших людей ракетами.
Очередную варварскую атаку России на Украину осудили и назвали актом терроризма многие страны, в их числе Польша и Литва. Тремя днями ранее президенты этих стран Анджей Дуда и Гитанас Науседа посетили Украину. Во Львове они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках второго саммита Люблинского треугольника и подписали декларацию о приоритетных направлениях сотрудничества. Первый саммит нового объединения состоялся в Украине еще до войны, 20 декабря 2021 года в государственной резиденции Синегора в селе Гута в Ивано-Франковской области. Региональный союз, названный в честь польского города Люблин, направлен на политическое, экономическое, культурное и социальное сотрудничество между странами. Кроме того, среди ключевых целей Люблинского треугольника значится поддержка интеграции Украины в Европейский союз и НАТО, а также совместное противодействие российской агрессии. Во второй раз лидеры трех стран собрались во Львове, чтобы обсудить и вопрос о военной помощи украинской армии, освобождающей свои территории от российских захватчиков. Литва в ближайшее время обещает предоставить Украине зенитные системы и средства противовоздушной обороны, а Польша – 14 танков «Леопард». По словам Анджея Дуды, находящиеся на вооружении войска польского немецкие танки будут поставлены в рамках международной коалиции после согласования этого вопроса с Берлином.
Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы, как часть этой коалиции, решили внести свой вклад первыми, предоставив Украине роту танков «Леопард». Надеюсь, что они вместе с танками от других стран существенно укрепят оборону Украины.
На встрече трех президентов во Львове речь шла и о необходимости быстрого запуска механизма евроатлантической интеграции Украины. По словам Владимира Зеленского, Киев ожидает, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в июле нынешнего года в Вильнюсе.
На сегодня просто поддержки Украины.
На сегодняшний день просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об открытых дверях недостаточно для Украины. А именно, недостаточно для мотивации нашего государства, а если еще конкретнее, недостаточно для мотивации наших воинов. Поэтому нам нужны шаги вперед.
И тому для нас потребны кроки вперед.
30 сентября украинские руководители, президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали заявку о вступлении Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Это произошло после того, как российский президент Владимир Путин объявил об аннексии новых украинских территорий – Луганской, Донецкой и части Запорожской и Херсонской областей. Украина, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, имеет право сама решать, как обеспечить свою безопасность, и ее вступление в Североатлантический союз зависит от согласия всех членов НАТО.
Ну вот, собственно, давайте поговорим именно о вот этой такой необычной встрече, да, потому что два президента, Дмитрий, прибыли во Львове с Польши и Литвы. И проявлено такое единство трех стран, которое начинает напоминать о исторических временах Речи Посполитой, потому что это, по сути, вот территория, которая и была территорией Речи Посполитой, другого альтернативного московскому проекта в Европе.
К сожалению, в украинской политике и даже в экспертном сообществе последние там 10 лет, и вообще есть такая традиция недооценивать, игнорировать подобные альянсы. Мол, они слишком региональные, что может там нам дать, ну, скажем, не Польша, но Литва. И вот все комментируют, обращают внимание на визиты и встречи уровня Вашингтон, Париж, Берлин. Но то, что мы видим после вторжения, то, что мы видим до, собственно, вторжения, и то, что, если посмотреть историю Евросоюза и вот этого региона Центральной Европы, как раз вот эти маленькие альянсы, соседи, ну, не то, чтобы они решают многое, но то, что их упорство, поддержка и то, что называют на Западе мультилатеральная демократия, когда несколько игроков объединяются и лоббируют свои интересы, это всегда очень решающий момент. Потому что с Берлина, с Вашингтона, с Парижа вот этот регион виден совсем по-другому, не так, как для нас. Поэтому очень часто это мы видим, и трагедия была 15 ноября, как разногласия между Киевом и Вашингтоном и Западом, скажем так, они очень были на высоком уровне. Поэтому роль этого треугольника, роль Варшавы, Литвы, он очень-очень важен, чтобы переводить для Украины то, как думает и мыслит Запад, и переводить для Запада, почему Украина действует так, почему она боится так, почему Зеленский заявляет вот так.
Лукаш, вот очень важно понять, насколько Варшава сейчас становится лидером этого процесса, причем не только в рамках Центральной Европы, но, возможно, и в рамках всего НАТО и Европейского Союза. Вот это заявление президента Польши о необходимости поставок танков и сама позиция Варшавы по отношению к украинским беженцам, по отношению к новым подходам к Украине, она так или иначе превращает Польшу в такого очень серьезного игрока в Европейском Союзе и в НАТО, каким, между прочим, Польша, можно сказать, не была до военных действий. Это тоже такой интересный факт.
Ну да, до войны не было. Но и до войны и в самой Украине уделяли гораздо меньше внимания, потому что война, хоть мы этого или не хотим, очень сильно повысила и роль Украины, и роль Польши, как одной из главных стран, которая помогает Украине. Конечно, мне приятно слышать о том, что Польша может быть или есть лидером, хотя, мне кажется, лучше всего политически избежать таких терминов, потому что тут, например, потенциал Польши и Литвы разного размера стран. Другой, и поэтому я бы просто ограничился тем, что Польша является действительно одной из тех стран, которая больше всего не только помогает Украине, даже по этим официальным статистикам, которые, как на меня, далеко не полные по разным причинам. Польша является третьим и четвертым донором оружия в Украине. No i Polska wypełnia bardzo ważną rolę w miejscu Litwy, także w ramach Lubińskiego Trójkąta, w tym, żeby mobilizować polityczną i wojenną poddzierżkę Ukrainy, a to, że tam jest mnoga stron, które no, w частности Германия, которых общества в меньшей мере понимают, чем польские и литовские, необходимость всесторонней помощи Украине. И прежде всего то, что Польша и Литва, эти страны знают Украину, а лучше всего знают тоже в силу истории и в силу того, что, как, кстати, подчеркнули президенты Науседа, Зеленский и Дуда в коммунике несколько дней назад, потому что раньше входили в состав одного государства. Ну и это сейчас является очень положительным фактором, который именно способствует тому, что так хорошо понимает и все военные нужды Украины, и настроения украинского общества, и что очень важно, политический горизонт российских элит.
Я хочу вас спросить, господин Тужанский, ну вот вы говорили о том, что не очень хорошо понимали вот подобные форматы в Украине. А можно сказать, что это уже вот зафиксировалось изменение позиции сейчас? Когда президент Зеленский едет во Львов, встречается с президентом Польши и президентом Литвы, когда вот это вот все так выглядит на глазах целого мира, такой вот альянс формируется. И это уже второй такой саммит. Что само отношение в украинском обществе, может быть, в экспертной элите, оно более, даже так, регионально приземленное как-то, можно так сказать?
Мне хочется в это верить. Если это случится, то это очень добавит как раз и в качестве политического дискурса, и экспертного дискурса, потому что политика – это не обсуждение просто чьих-то заявлений, это обсуждение конкретных решений, открытие пунктов пропуска и в торговые соглашения. То, что нам критически важно как раз с той же Польшей, ну, с Литвой также, но со всеми западными соседями, чтобы выжить. Откуда мы берем газ, откуда мы берем нефть, откуда мы берем продукты. То есть и не только оружие. Вот. Поэтому это сильный знак. Я помню, когда Дмитрий Кулеба как раз анонсировал, что вот будет треугольник, и тогда был такой скепсис, мол, ну что это опять, что-то, то, что мы назвали, а не полетит. А мы видим, как это все работает. Да, мы видим, например, Вышеградскую четверку, которая парализована, но мы видим эти маленькие альянсы. Люблинский треугольник, мы видим альянс между Прагой и Варшавой. Мне кажется, и то касается Центральной Европы, сейчас везде, где будет Варшава, это будет переоценка значимости. Мы видели, как встречали Дуду на улицах Львова, и в экспертном сообществе это тоже идет подобная переоценка. То есть то, что Польша хочет, она или не хочет этого лидерства, но это лидерство есть, и это лидерство видно не только в Украине, не только в Центральной Европе, его видно и на Западе, кто-то его даже боится.
А господин Адамский, вы вот не думаете, что действительно произошла такая интересная политическая переоценка реальности, когда с одной стороны мы видим, как те форматы, на которые в Варшаве всегда возлагали особые надежды, вот Вышеградская четверка, да, это же целый, я бы сказал, такой особый был контрапункт в польской политике, мы с вами хорошо помним, как это зарождалось и какое это вызывало восторг, что это будет такой блок в Европейском Союзе, который будет усиливать позиции всех четырех стран, ну и вот мы видим результат. А с другой стороны, совершенно неожиданные альянсы, о которых никто даже и не думал, они оказываются очень важны для польской политики.
В Венгрии действительно произошла очень большая переоценка в Польше. Я могу сказать, что те поляки, те представители польских политических элит, которые возлагали большие надежды на союз, прежде всего с Венгрией, да, он, конечно, тут союз был мотивирован, я бы сказал, внутренней ситуацией в ЕС, но они сейчас очень сильно разочарованы. И очень сильно разочарованы позиции Венгрии по отношению к войне, по отношению к Украине. До войны уже были следы того разочарования, а сейчас оно огромное. Насчет треугольника. Но я бы сказал, что он же был создан до войны. Насколько помню, это был 2020 год. А уже в июле 2021 года министр иностранных дел Kuleba, Landsbergis i Rau podpisali w Vilniusie taki tożsamy dokument, w którym i gawarili o buduście, no i o proszłą. Tak to etot trójugolnik, on stroił ta urzędu wojny. Konieczno w jakiejś mierze tu te ugroza ze strony Rosji, a ta ugroza absolutnie oczywidna dla wszystkich, w tym szczerze mi każdy dla polskich i dla ukraińskich, nie dla ukraińskich zawsze była widna, no dla polskich nacjonalistów oczywiście silno widna. Oni to, że przecenili swoje odnoszenie k Ukrainie i po prostu nie лучшие условия для такого союза, для такого альянса. Ну, причем я бы обратил внимание, что не только в Польше произошла переоценка, но и в Украине она тоже довольно заметна. Но если бы сравнить, например, этот энтузиазм, с которым львовяне приветствовали президента Дуду и, например, тон комментарии в 5-6 назад о том, что возможно даже Польша с Россией будут заключать какие-то антиукраинские союзы. И это они тоже были, но эта переоценка произошла и очень хорошо. И только можно надеяться, чтобы уже после войны, после победы над российским империализмом, эти страны еще сильнее сотрудничали. И для этого, может быть, я еще скажу, что есть и хорошая почва, потому что летом прошлого года мое учреждение вместе с украинскими социологами, например, спросили украинцев, как они себе видят перспективы отношений Украины и Польши. Оказалось, что только меньшинство, 40%, хотело бы, чтобы Польша и Украина остались соседами. А большинство, то есть 60%, хотело бы или прочего союза военного и политического обеих стран, или вообще просто отмены границ и создания сотрудничества. Я бы сказал так, что перед этим трехугольником надеюсь в большое будущее, а если бы после перемен в Беларуси еще Беларусь до него присоединила после реформ и изменения менталитета значительной части Беларусов, но это byłoby вообще олицетворение меч многich pokoleń polskich, litovskich, ukraińskich, białoruskich patriotów.
Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Вы можете слушать нашу программу в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости сегодня – политологи Дмитрий Тужанский из Украины, Лукаш Адамский из Польши и Мариус Лауринавичус из Литвы. Мы обсуждаем перспективы Люблинского треугольника, регионального объединения Украины, Польши и Литвы. И обращусь к вам, господин Лауринавичус. Действительно, вот господин Адамский говорил в первой части нашей программы о том, что есть еще и мечта о Беларуси. А вот какова, по-вашему, вообще региональная роль Литвы в этой ситуации? И в отношениях с Украиной, и в отношениях с Белоруссией, и в отношениях с Польшей? Потому что каждая такая задача, мне кажется, что с Украиной проще всего. А с Польшей есть свои проблемы в отношениях. А с Беларусью вообще целая, так сказать, сейчас цепь проблем, связанных с безопасностью вашей страны.
Ну, я думаю, что все-таки с Польшей политических проблем у нас нет. То есть там некоторые проблемы на уровне некоторых частей общества, скажем так, но политических проблем с Польшей мы точно не имеем. А сотрудничество только укрепляется, так что я бы не был согласен с тем, что с Польшей у нас есть какие-то проблемы. А с Белоруссией другая ситуация, и, к сожалению, может со мной кто-то не согласится, но я лично уже довольно давно, даже перед революцией, после революции, которую подавили, еще больше, я думаю, что все-таки такого государства, как Беларусь, к сожалению, не осталось. Беларусь превратилась в провинцию России, и, к сожалению, опять же, мы имеем дело сейчас просто с по-другому называемой Россией у границ Литвы. И, конечно, это представляет угрозу. А режим Лукашенко, к сожалению, всегда представлял угрозу, даже когда такого я не мог сказать о Белоруссии. Но именно режим Лукашенко всегда представлял угрозу нашей национальной безопасности. И еще что важно, я думаю, что, к сожалению, опять же, пока не изменится положение дел в России, ждать каких-то реальных перемен в Беларуси очень сложно. Я не говорю, что невозможно, но очень сложно. Так что даже для того, чтобы Беларусь как-то интегрировать вот это региональное сообщество, для того, чтобы строить нормальные отношения с Беларусью, нам все-таки надо в первую очередь победить этот режим в Москве. И, конечно, самый первый и самый главный шаг – это победить вот в этой войне, которую они начали против Украины.
Ну, для Украины же это на самом деле такой вызов, да, потому что и Польша, и Литва рассчитывают на то, что Украина победит в войне. Но воюет сегодня именно Украина, Польша и Литва помогают ей, чем могут, и политически, и военным образом, и принимая беженцев. Но, тем не менее, главное ведь акцент он на украинских усилиях. Насколько, в принципе, Украина может ощущать свое будущее в такой непростой ситуации?
Я думаю, более чем. И идет вот эта переоценка. Почем это видно, как по мне? Насколько неожиданно, как по мне, легко вот в этот период Украина и Польша обходят исторические проблемы, которые важны для обеих стран. И вот в эти очень сложные эмоциональные моменты это ничего не блокирует. Более того, обратите внимание, насколько непростая ситуация была как раз после обстрела в ноябре 15 числа, после трагедии в Польше, где, скорее всего, да, была украинская вот ракета с противовоздушной вот обороны. И когда Владимир Зеленский изменил свою риторику, он утверждал даже после слов Байдена, что это была российская ракета. Но как только он переговорил с Дудой, все изменилось. То есть, опять-таки, как по мне, как раз вот Литва, Польша, я бы тут еще расширился, Чехия сегодня. Ну и все-таки вопрос ответственности политических вот элит. Ту ответственность, которую взяла на себя польская вот элита, без разницы, власть, оппозиция, и то, что делает сегодня Виктор Орбан, к примеру, да, это две большие-большие разницы.
А скажите, Лукаш, что Польша всегда претендовала на роль такого адвоката Украины. В какой-то момент адвокатура закончилась. Сейчас же это не адвокатура, наверное, это именно посредничество. Ведь Польше не нужно больше реабилитировать Украину перед Западом. Польше нужно помогать скорее Украине стать частью Запада. Это совершенно разные задачи, чем были еще когда-то, помните, у президента Александра Квасневского или у президента Бранислава Комаровского. Я когда-то говорил, когда президентом Польши был Комаровский, а президентом Украины Янукович, что президент Комаровский больше похож на президента Украины, чем президент Янукович.
Очень интересно, что есть, кажется, семантическая разница, о которой я даже не подумал, между термином «адвокат» в польском и в украинском языке. Потому что в польском он именно ассоциируется с ролью того, который выступает за чьи-то интересы, за какой-то мере посредника, но не обязательно как это синоним защитника. И Польша именно так страна, которая сначала была уже кандидатом в ЕС, а Украине тогда во время Кучмы Запад вообще не хотел слышать как о возможном члене. И потом, когда уже вступила, она понимала себя и представляла свою роль как страны, которая будет просто защищать и отстаивать, может быть, это даже лучшее слово, интересы друга Украины. Ну и, конечно, сейчас проблема, мне кажется, остается, потому что, конечно, Украина имеет очень многих союзников. Украина, конечно, тоже имеет очень положительный образ, абсолютно не сравним с тем, что было во времена Кучмы. Но дело в том, что немецкие элity, мне кажется, понимают, что возможное членство Украины в ЕС очень сильно ослабит позицję самой Германii. Chociażby w siłę tego, że существующий порядок голосowania w ЕС, on bazuje na количестве населения. I takim образом Niemcy boją się tego, że Polska w miejsce z Ukrainą i Twój będzie w miejsce stosować blok, który politycznie będzie równowiesić siłę i wpływanie Germanii. Plus, конечно, to odnoszenie Germanii k вопросom postawki вооружenia Ukrainie, które ocznie wyzwało silne rozczarowanie i które jest problemem dla Polski, dla Ukrainy. Tak, że rola adwokata teraz nie кажется i dalsze przy Polsce, przy Litwie, потому что мы должны немецким элитам и прямо, и через влияние других стран объяснять, перед какой угрозой стоит сама Украина и вся Европа в случае возможного успеха российского наступления, который планируется на весну. Так что эта роль еще, она, конечно, и украинцы это делают, но все-таки, если страна есть в НАТО и ЕС, ее голос воспринимается тоже по-другому.
Мариус, вот знаете, я хотел у вас спросить скорее, наверное, о роли нравственного примера Литвы, потому что вот мы говорим о Польше как об адвокате, можно говорить о нравственном примере Литвы, потому что по большому счету Литва – это страна, которая этот нравственный пример всегда показывала, причем еще с советских времен, с 90-х годов, когда ваша страна была первой, кто восстановила свою независимость еще в рамках борьбы тогдашней за суверенитет в Советском Союзе. И вот как вы можете сказать, что этот нравственный пример сейчас переосмыслен не здесь, на востоке Европы, а вашими западными соседями? То есть вот такая вот нравственная правота.
Сложный вопрос, потому что у нас 13 января была годовщина вот этих кровавых событий у телебашни. Мы всегда в такие случаи мы вспоминаем, как трудно было Литве объяснить свою позицию тогда. И вот когда мы говорим сейчас об Украине даже, мы вспоминаем, что это почти то же самое. Вы говорите о нравственном примере, но с одной стороны многие политики с высоких трибун как бы признают, что они были неправы, а балтийские страны правы в российской угрозе, в других случаях. Но даже в том, как воспринималась наша борьба за независимость, недавно открыли новые архивы в Германии, и мы узнали, как даже после вот этой трагической ночи, после кровавых событий в Вильнюсе, господин Коль, тогдашний канцлер Германии, он Горбачеву говорит: «Ну, знаете, это политика, главное не потерять цель». Вот иногда, и в этом, конечно, есть и наша задача, надо объяснять некоторым, не только политикам, наверное, на Западе, что вот именно моральная позиция всегда должна быть на каком-то уровне. Потому что если можно закрыть глаза на то, что убивают людей, и в свете этой войны это, конечно, очень важно, тогда о какой политике можно говорить? И в этом случае, конечно, роль Литвы, поскольку мы прошли весь этот путь, конечно, может помочь иногда, опять же, открывать глаза некоторым нашим союзникам.
Я хочу вас всех троих спросить. Вот вы верите в то, что взаимопонимание, которое мы видим сегодня, сохранится после войны, а не сменится очередными спорами, я не знаю, на исторические или экономические темы? Начнем с вас, господин Адамский.
Я верю. То есть... Христианин, все христиане должны быть, как говорил папа Иоанн Павел II, людьми надежды. Я, конечно, как полицейский аналитик, понимаю, что дойдет до споров еще и об интерпретации истории, и, возможно, о какие-то экономические разногласия, но они будут, знаете, слабее. И прежде всего, одну вещь польское и украинское общество поняло, что наличие другого взгляда у Поляков или украинцев, у Польши и Украины не означает wrażliwego odnoszenia. To po prostu normalne jest także wśród przyjaciół i wśród sojuszników. Poziom emocji nawet na pewno będzie coraz mniejszy, czym do wojny, a poziom dowierzenia coraz większy.
Mariusz, proszę, jak wy считаете?
Даже после победы мир не изменится так, чтобы все проблемы были решены. Но то, что мы еще больше ощутили общий интерес, нам поможет строить наше сотрудничество на фундаменте, который уже у нас есть.
И, пожалуйста, вы, Дмитрий.
Ну, я не просто надеюсь, я считаю, что это наша обязанность, всех, кто сейчас в студии, также политиков. Вот этот альянс украинско-польский, он был бы точно другим, если бы в Киеве не был Андрей Сибига и в Варшаве не был бы Яков Кумах. Это два советника внешнеполитических вопросов, и вот эта дружба, понимание, рабочие отношения, они стали вот этим дополнительным вот импульсом. То есть надо больше вот таких вот людей, которые, да, у нас есть на уровне вот интеллектуальном, в журналистском есть, но надо еще более на уровне тех, кто делает политику. Это очень важно, потому что сегодня это как раз время делать политику, геополитику. Если мы не используем вот этот шанс, то это будет очень плохо.
Благодарю вас, господа, за участие в этой программе. Дякую, Дмитро. Дякую, Бардзе Лукаш. Ачу, Мариус. Мы говорили с украинским политологом Дмитрием Потужанским, польским политологом и историком Лукашем Адамским и литовским политическим обозревателем и экспертом Морисом Лауреновичем. Программу «Дорога к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч и желаю мира.